В эфире программа «Донбасс. Реалии».
17 часов по киевскому времени, сегодня 10 февраля. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. В Донецкой области взорвался микроавтобус. Известно о троих погибших.
Під час проходження пропускного пункту водій, намагаючись об'їхати чергу, з'їхав з основної дороги на узбіччя та підірвався на вибуховому пристрої.
Ожидается ли обострение на фронте? В Мариуполе курсы украинского языка особенно популярны.
Знания никогда никому не мешали. Тем более украинского языка, родного. Пусть мы русскоязычное население, но мы патриоты своей страны.
А во второй половине программы поговорим об основах цифровой безопасности на территории так называемых ДНР и ЛНР. В частности, о том, как обезопасить свою интернет-переписку от взлома.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно о важном и актуальном. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. «Донбасс. Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Сотрудничество российских генералов с донецкими боевиками не противоречит Минским соглашениям. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она считает, что в мире никто не называет боевиков Донбасса террористами. На вопрос, нормальным ли является то, что российского участника в совместном центре по контролю и координации прекращения огня боевики награждают военными медалями, Захарова заявила, цитирую, «Ненормально то, что против собственного народа развернута контртеррористическая операция, при том, что никаких террористов там нет». Конец цитаты. Как известно, Служба безопасности Украины обнародовала доказательства того, что российские офицеры, делегированные в совместном центре по контролю и координации, сотрудничают с сепаратистами. Сегодня утром возле контрольно-пропускного пункта Новомихайловка в Маринском районе Донеччины на неизвестном взрывном устройстве подорвался автобус с пассажирами. От полученных травм, по последним данным, погибло 3 человека. Установлено, что микроавтобус ехал из Донецка в Маринку. По факту подрыва пассажирского автобуса начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Об этом сообщила пресс-атташе прокурора Донецкой области Татьяна Павленко.
Це сіра зона. Тобто ця зона, там десь близько 800 метрів. Оця черга стоїть з автомобілів, з автобусів, коли проїжджає транспорт КПП. Там були спеціальні таблички, міни. Може він їх не помітив.
Глава незаконной группировки ДНР Александр Захарченко обвинил украинскую сторону в подрыве пассажирского микроавтобуса на КПП «Новомихайловка». Он считает, что инцидент был спровоцирован украинскими военнослужащими и классифицирует его как военное преступление. Захарченко также заявил, что процесс разминирования территории линии соприкосновения полностью лежит на украинских военнослужащих. Работу контрольно-пропускного пункта пропуска Зайцева в Донецкой области восстановят, как только прекратятся обстрелы. Об этом заявил на брифинге в Краматорске председатель Донецкой обладминистрации Павел Жебривский. По его словам, администрация совместно со штабом антитеррористической операции вынуждена закрыли КПВВ Зайцева в связи с массовыми обстрелами из 82 и 120-миллиметровых минометов. На сегодня из 4 КПВВ, существующих в Донецкой области, закрыт только Зайцево. Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи сегодня открылся в Мариуполе после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба программы развития ООН. В центре отремонтировали крышу, утеплили фасад, заменили систему отопления, установили новые окна, систему вентиляции и пожарную сигнализацию. Вход в помещение оборудовали согласно стандартам универсальной доступности. Персонал центра также прошел специальный тренинг по совместным стандартам оказания социальных услуг. Уже в первый день после открытия в центре начали работать специалисты, психологи, реабилитологи, социальные работники, юристы.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс. Реалии. Новости без линии разграничения.
17.04 по киевскому времени вы слушаете «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. На линии разграничения в Донецкой области на мине подорвался микроавтобус. В прокуратуре региона сообщают о троих погибших. Это произошло в районе украинского КПП «Новомихайловка». Микроавтобус ехал из Донецка в Курахово.
Микроавтобус Volkswagen взорвался на мине утром 8:10. Водитель наехал на мину, когда двигался из Донецка в Курахово. Взрыв произошел между контрольно-пропускными пунктами украинской армии и непризнанной ДНР, так называемой серой зоне. Водитель съехал на обочину, на неразминированную территорию. Вот так прокомментировала эту трагедию пресс-секретарь прокурора Донецкой области Татьяна Павленко.
Під час проходження пропускного пункту водій, намагаючись об'їхати чергу, з'їхав з основної дороги на узбіччя та підірвався на вибуховому пристрої. Це сіра зона. Тобто це зона там десь близько 800 метрів. Оця черга стоїть з автомобілів, з автобусів, коли проїжджає транспорт КПП. Там були спеціальні таблички, міни. Может, он их не пометил.
Кроме водителя, от взрыва погибло еще два человека, мужчина и женщина. Они стояли на обочине. Женщина скончалась на месте, а мужчина умер в больнице, расположенного неподалеку города Курахово. В больнице побывал журналист Максим Левин.
Полчаса длилась операция, и он умер на операционном столе. Пообщаться с ранеными, потому что они тоже в больнице, но раненых тут в больнице нет. И больше никто никакой информации не дает. Бригада скорой помощи была из Марьинки, то есть она привезла сюда раненого и уехала. То есть с ними пообщаться тоже пока нельзя, поскольку туда... Вот, пока что на место происшествия мы попасть не можем.
Взрыв был такой силы, что погибшего водителя удалось опознать только по документам. Это был 42-летний житель Луганска. Погибшей женщине из Горловки было 35 лет. Мужчине было 60, он из Макеевки. Точное количество раненых неизвестно, заявила Наталья Шиман, советник главного управления полиции в Донецкой области.
Изначально нам поступила информация, что в микроавтобусе находились люди, но уже потом как бы опрашивали очевидцев. Официальная информация такова, что водитель находился один, а вот эти двое потерпевших, они находились вне автобуса, ожидали транспорт. Ну, в больницу, в нашу, в Марьинскую, так, или в Кураховскую, пока больше раненых не поступало. Возможно, они были, но они обратились в больницу, например, на территории ДНР.
Это уже третий несчастный случай в этом году, когда люди подрываются на минах или растяжках. 7 января в Артемовском районе подорвался трактор, тогда обошлось без жертв. А 1 февраля в районе Сдержинска погибло двое мужчин. В прошлом году от взрывов погибло 25 мирных граждан, в их числе четверо детей. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва автобуса. На сепаратистских сайтах сообщают, что к месту происшествия выехали представители Красного Креста.
У вас есть тема для наших журналистов? Свои пожелания и замечания оставляйте по номеру 044-492-84-37. Телефон доступен 24 часа в сутки. Донбасс, Реалии. Ваше мнение важно.
Вы слушаете «Донбасс. Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Обстановка у линии разграничения в серой зоне становится все более напряженной. Ночью была обстреляна станица Луганская, из-за чего открытие КПВВ в Золотом перенесено на неопределенный срок. А накануне вечером из минометов обстреляли блокпост в Марьинке. В это время там находились и гражданские. Ожидается ли обострение в зоне боевых действий? Об этом нам расскажет заместитель главы пресс-службы штаба АТО Владислав Волошин. Он с нами на прямой телефонной связи. Владислав, здравствуйте.
Добрый день.
Владислав, как стало известно, на участке дороги, на которой взорвался автобус, было предупреждение о минах. Это правда? И что делать, чтобы избежать подобных случаев?
Да, действительно, на многих автомагистралях, транспортных коридорах, которые там в Донецке, в Донецкой области и Луганской, там стоят подобные указатели, что обочина может быть заминирована, там стоит значок мины. Для того, чтобы не попасть на подобный участок дороги, необходимо просто его избегать. То есть не пользоваться разными полевыми дорогами, не съезжать на обочину и останешься целым. Потому что очень много разных взрывоопасных предметов, мин, растяжек существует сегодня и находятся именно около дорог, где проще всего человек игнорирует эту, табличку, эту надпись, пытается зайти туда или заехать, и получается взрыв.
Владислав, ожидает ли штаб АТО обострения в зоне боевых действий, и что об этом свидетельствует, если ожидаете?
Каждый день примерно где-то 60-80 обстрелов украинских позиций. И с каждым днем как бы число этих обстрелов значительно становится больше. Вот поэтому как бы можно прогнозировать то, что ситуация будет обостряться и дальше.
Вы можете сказать жителям каких городов стоит опасаться больше всего вот этого обострения обстрелов?
Ну, вы понимаете, большинство позиций украинских силовиков, они расположены не в населенных пунктах, они вынесены за населенные пункты. Вот, поэтому гражданское население, вот оно будет по минимуму страдать от этих обстрелов. Но все же вот направление, которое Горловское, где есть Майорск, Зайцево, вот направление Марьинка, направление это Толоковка, где-то ну, в направлении Мариуполя, там действительно у нас есть информация о том, что там замечено передвижение именно тяжелой техники, тяжелого вооружения, реактивных систем залпового огня.
Владислав, последний вопрос. Вы можете прогнозировать, что если обстрелы будут усиливаться, как это происходит сейчас, будут закрыты еще какие-то КПВВ?
Ну, скажем так, работа прогнозиста – это работа эксперта. Я могу говорить только фактами. Вот, но, скажем так, было уже сообщение о том, что может быть закрыты контрольные пункты въезда-выезда и в Золотом по причине того, что обстрелы увеличиваются. Вот, КПВВ в Зайцево тоже, оно постоянно обстреливается. Для того, чтобы вот, ну и на Марьинке сегодняшний случай, вчера обстрел, сегодня подрыв.
Практически все контрольно-пропускные пункты, получается, в зоне риска.
Да, это повышенного риска, потому что там находятся почти постоянно гражданские. Чтобы не подвергать их жизнь опасности, вот, возможно, нужно эти пункты, контрольные пункты въезда-выезда, скажем так, на время приостановить их работу, чтобы не пострадали гражданские люди, которые в этом конфликте получается действительно пострадавшей стороной.
Спасибо, Владислав. Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи со студией «Донбасс Реалии» был спикер АТО Владислав Волошин. Мы говорили об обострении ситуации в зоне конфликта на востоке Украины.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
17.13 на студийных часах. В эфире «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. В последнее время участились задержания в так называемых ДНР и ЛНР, связанные, по словам самих задержанных, с содержанием их личной интернет-переписки и телефонных звонков. Например, якобы из-за переписки в Фейсбуке так называемая МГБ ДНР предположительно удерживает в подвале Игоря Козловского, донецкого историка и религиоведа.
Точно мониторят все публичные активности в соцсетях, все посты, которые ты выкладываешь, все, что ты лайкаешь, если ты в зоне внимания спецслужб.
Как защититься от взлома своей переписки в социальных сетях? Как обезопасить себя от прослушки по телефону и от слежки в телефонных мессенджерах? Об этом поговорим во второй части программы вместе с Николаем Костяняном, экспертом по этому вопросу. Если вы, житель оккупированной части Донбасса, сталкивались со слежкой в интернете или по телефону и, может быть, знаете, как это обойти, звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0 800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Дружковку освободили полтора года назад, однако в городе еще многое напоминает о военном конфликте. Например, здание отдела государственной охраны. По словам бывшего пленного группировки ДНР, в подвалах пытали людей, а по ночам расстреливали во дворе и вывозили за город. С бывшим пленником встретилась Дарья Каранья.
Больше всего дружковчанин Владислав Марко переживал за внучку. Когда смог вывести семью дружковки, пошел за водкой. Стоя во дворе бывшей пыточной, он рассказывает, что выпил бутылку и не почувствовал. Настолько был в напряжении. Пошел за добавкой, забыв о комендантском часе. Тут его и задержали боевики группировки ДНР.
Хапають, навалюються на мене з автоматів, броніках, ну то брали не місцеві, там ФСБшники явно. Ну я думаю, все, слава Богу, кінець, коли це, давай, все, слава Україні, на всю, у мене голос такий гучний, на всю глотку. І через дорогу потім думаю, хай люди хоч просто подивляться, що не всі так вже лапки підняли, коли це. Притягують сюди, то ж камеру кинули.
Вспоминая о своєму прибуванні в камері пыток, Владислав отводить глаза і заламує руки, но продовжує розказувати.
Я як озирнувся, мамочки мої родні, всі стіни в крові, всі скривавлені поли, думаю, ну все, це я тоді розігнався боковим ударом ногою по замку, раз, два, двері відчиняються, хопа, я на виход, а вони вже били з автоматами, це почались, там одну жінку катували, вона так кричала, це просто, я не знаю, що вони робили, тут же плаття скривавлені валялись.
Мужчина говорить, що бойовики діяли по традиціям НКВД, питає пленних по ночам.
Почали тягати по одному, ж туди на допити, крики, зойки, воплі, хрусти якісь.
Спасло його тільки те, що один із автоматчиків во время допросу сказав командиру, що у нього отець теж чорнобилець, і він часто буває не в себе. Марко відпустили ночі. Йому прийшлося уходити дворами, так як в місті був комендантський час.
Пробув мало так, весь провонявся цій в'язниці, а тут кров, запах крові такий, знаєте, густий. То залишався в місті, я приховувався у людей. Тому що, знаю, якщо вже конкретно за мене кричав, так, там за менше вбивали людей, за менше. А тут слава Україні кричав, та ще у мене такий послужний список, починаючи з Гельсінської спілки, народний товариство на українській мові.
Бувший пленний з обідою говорить, що після освобождения города виновные в разжигании конфликта продолжают спокойно ходить по улицам Дружковки.
Все сепаратисты, все убийцы, все боевики гуляют спокойно по месту и прапор вешали, и что захопливали там, и знищивали документы, кого-то и катували.
Владислав Марко рассказал, что все заявления, свидетельствовавшие о вине этих людей, остались нерассмотренными. Мужчина опасается, что если виновные не будут наказаны, то камеры пыточные снова будут свидетелями издевательств над людьми. Дарья Карания, Донбасс Реалии.
Ранее уполномоченный президента по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко заявила, что на территории неподконтрольной Украине незаконно удерживаются 136 заложников. 17.17 в Украине. Меня зовут Денис Тимошенко. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». В Мариуполе курсы украинского языка особенно популярны. В трех группах уже больше 100 человек, и организаторы планируют расширяться. Бесплатное обучение организовали общественники и волонтеры. Почему мариупольцы стремятся улучшить уровень знания украинского? В сюжете Татьяны Игнатченко.
Відомо, що мова кожного народу – явище давнє, її коріння тягають у доісторичні часи.
В Маріупольському мікрорайоні «Восточний», пострадавшим від обстрілів, наступлення на гуманітарному фронті, відкрились безплатні курси українського язика. Зал дитячої бібліотеки, де проходять заняття, з трудом вміщає всіх желаючих. У кожного слушателя курсів своя мотивація.
Тому що розвиватися треба у всіх сферах. Знання ніколи нікому не мешали. Тем более украинского языка, родного. Пусть мы русскоязычное население, но мы патриоты своей страны.
На самом деле я давно хотела повысить свой уровень знания родного языка. Спасибо организаторам большое.
Організатори, київські волонтери, образовательний проект «Навчи друга говорити українською» в Україні реалізовують уже третій год. Спочатку в обласних центрах, зараз в городах Донбаса. Маріупольські активісти ідею підтримали. Маріупольчанка Єлена Дьоміна український язик преподавала в школі. Зараз на пенсії. Своїх нових учнів прежде всего хоче навчити любити і уважати свою страну.
Дуже хотілося, щоб бажаючи вивчати мову, долучитись до цього було якомога більше. Я думаю, нам уже створювати громадські об'єднання, які пішли з цією місією про духовність, державність, моральність, з цією місією справедливості.
Серед слушателей курсів – родителі бывших учеников Єлени Дьоміної. Вони вспоминають времена, коли їх діти учились в єдинстві единственном на 30-тысячный микрорайон украинском классе. Нынешние возможности самим выучить украинский очень рады.
У нее такая красивая речь. Я просто, когда она говорит, я получаю огромное удовольствие. Конечно, я хочу научиться так, как говорит Елена Ивановна.
Значит, если патриоты, они все в курсе.
Ему было очень приятно бы сюда прийти. Он говорит, мы работаем. Так вот.
Библиотека, в которой проходят занятия, расположена на восточной окраине Мариуполя, у самого крайнего блокпоста. Тут хорошо слышно, когда пророссийские боевики начинают обстреливать позиции украинских военных. Но занятиям они не могут помешать. Обучение украинскому одними курсами не ограничится, уверяют организаторы. И уже готовят для мариупольцев ряд встреч с украинскими писателями и музыкантами.
Хай милосердный Господь Бог наш Иисус Христос благословляет вас и ваше навчання, чтобы це навчання пішло вам на користь вашим душам, ну і на користь нашій Україні.
Это был материал о курсах украинского языка в Мариуполе, который обретает все большую популярность. Учеников не пугает и тот факт, что преподают язык в районе, где часто слышны звуки обстрелов. 17.20 в Киеве. Вы слушаете «Донбасс. Реалии». Уже завтра в кинотеатрах Украины состоится премьера американского фильма «Дэдпул». Экранизация истории одноименного супергероя комиксов Marvel. Эту картину собираются показывать и в кинотеатрах на территории временно неподконтрольной Украине. Правда, с задержкой. Как новинки кино попадают в прокат в так называемых ЛНР и ДНР, узнавала Ольга Стрижова.
Супергерой в красном костюме «Дэдпул» 11 февраля появится на экранах украинских кинотеатров. В социальных сетях началось активное обсуждение в ожидании премьеры, в том числе в донецких и луганских группах. На вопросы ВКонтакте, а будут ли премьеры в ЛНР и ДНР, представители кинотеатров отвечают: «Не переживайте, будут». «Донбасс Реалии» позвонили в луганские кинотеатры и уточнили, когда ждать премьеру местным жителям. На сайте бывшего кинотеатра «Украина», который сепаратисты назвали «Русью», написано два номера – афиша и бронь билетов. Какой бы ни набрали, в ответ слышим.
Цей номер не є дійсним. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте.
В кінотеатр «Мир» дозвониться удалось, представившись местными жителями. На вопрос, ждать ли фильм «Дэдпул» в феврале, журналисты «Донбасс Реалии» услышали уверенное «нет».
Нет, месяц через два, через три у нас будет.
Прокатчики фильма «Дэдпул» в Украине, Ukrainian Film Distribution, о появлении премьеры в кинотеатрах непризнанных ЛНР и ДНР слышат впервые.
У меня нет такой информации, что «Дэдпул» будет транслироваться в ЛНР или ДНР. Явно будет транслироваться не через нас.
В России прокатом фильма занимается московский офис 20 век Фокс СНГ. Но и там запускать «Дэдпул» в кинотеатрах ЛНР и ДНР никто не собирался.
Я даже не знаю, что вам ответить, к сожалению. У меня нет никакой информации. Ни ЛНР, ни ДНР вообще. Я первый раз слышу все это. И откуда это все пошло, понятия не имею.
Просмотрев все социальные сети кинотеатров ЛНР и ДНР, «Донбасс Реалии» нашли ответ на страничке донецкого кинотеатра «Дом кино Шевченко». На вопрос посетителя про премьеру «Дэдпула» в феврале администратор ответил: «Ждем, должен быть, везут». Надеемся, что появится, ведь фильмы к нам на жестких дисках возят. Нелицензированный показ, он же показ жестких дисков, это пиратство, рассказывают юристы. На данный момент никто кинотеатры за нарушение авторских прав наказать не может, так как сепаратистские образования не признаны на международном уровне, говорит адвокат Игорь Чудовский.
Шаг к тому, чтобы говорить, что в террористических организациях нет юрисдикции, судов нету, соблюдения прав человека, нет соблюдения прав интеллектуальной собственности, и данные субъекты невозможно в перспективе признать как государство.
По ответам администраторов на официальных страницах кинотеатров в так называемых ЛНР и ДНР, они дожидаются премьеры на жестких дисках, либо скачивают фильмы с интернета в качестве HD, а потом устраивают показ на большом экране. Билеты на премьеру фильма стоят 80-100 рублей, далее сеансы по 50-80 рублей. Луганчанин Сергей признается, иногда заплатить такие деньги не жалко.
С одной стороны, заплатить 80 рублей за фильм дорого. На 2 месяца назад было в интернете этот фильм найти. С другой стороны, если ждал этот фильм очень долго, то можно было и через год, в принципе, посмотреть его, но он только на большом экране. Некоторые мои знакомые выезжали в Россию для того, чтобы посмотреть «Звездные войны».
А вот любителям российского кино ждать премьер нужно не 2-3 месяца, как американских новинок, а около 5-6 недель. Например, сейчас в Луганске показывают «Статус свободен», «Самый лучший день», «Срочно выйду замуж», «Страна чудес» и «Иван Царевич и Серый волк 3». Премьеры этих фильмов в России состоялись в конце декабря, начале января, а некоторые из новинок в непризнанных ЛНР и ДНР получают напрямую от российских прокатчиков, рассказали журналистам «Донбасс Реалии» в кинокомпании «Кара Прокат».
Мы лично
мы поставляем. Компания «Прокат» лично у нас заключен договор, мы поставляем эти фильмы туда. Конкретно нету какой-то долгосрочных контрактов. Лично определенные фильмы, то есть если согласовываются, то мы предоставляем соответственно их.
В 2015 году в кинотеатрах непризнанных ЛНР и ДНР большинство фильмов показывали с украинским дубляжом или титрами, рассказали жители. Теперь доступа к таким кино в непризнанных республиках нет. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это был сюжет о кино на территориях под контролем ДНР и ЛНР. Жители Донецка и Луганска ждут американских премьер, но увидят их позже, чем зрители остальной Украины. Улучшить ситуацию с вещанием на территорию проведения АТО Украине в частности мешают особенности инфраструктуры. Об этом заявляет заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. Она напоминает, что на Донбассе самые мощные вышки находятся в Донецке и Луганске, и пока ни одна из находящихся вблизи неподконтрольных территорий по мощности не может их превзойти. О вещании в зоне АТО с Татьяной Поповой поговорила наша коллега из Киева Ирина Штогрин.
Дозволю собі озвучити голос той з того боку екрану. За два роки війни українська влада не змогла налагодити інформування про те, що відбувається в Україні, повідомлення про те, як живуть люди в Україні, для тих, хто знаходиться на лінії розмежування і на тимчасово окупованих територіях. Чи справді це так? З останнього, ось кажуть, у Сєвєродонецьку з'явилося радіо, називається «Своє радіо». І, м'яко кажучи, ті, хто його слухають, кажуть, що воно антиукраїнське.
Ми не можемо втручатися в контент ЗМІ.
Це навіть якщо це ЗМІ з Луганська або з Донецька.
Так, на жаль. Що ми зробили минулого року? Ми поставили на нашій території, тільки в зоні АТО, 44 передавача. Один передавач на Донецьк цифровий мовить 6 каналів. Ви можете собі уявити, яке було поле інформаційне ще рік тому, до того, як ми створили міністерство, тому що, в принципі, ніхто особливо цим не займався, ніхто не їздив по інших там посольствах і не просив передавачі, які їм не потрібні, в принципі, вже їх просто треба знайти, де вони на складі знаходяться, перевести в Україну і поставити. От ми поставили таких 44 передавача тільки в зоні АТО. Інфраструктура будувалася так, що найбільші вежі будувалися в обласних центрах. В Донецьку 364 метри, в Луганську 180 метрів. Найближча телевежа до Луганська широке 50 метрів. Найближча телевежа до Донецька Волновахи 75 метрів. Для сигналу дуже важлива висота підвісу, навіть більше, ніж потужність передавача. Але ми все одно встановили на нашій території таку кількість передавачів. І, на жаль, із-за висоти телевеж ми не можемо нормально покрити Луганськ, тому що 50 кілометрів від Луганська – це замало. І навіть ті радіостанції, які ми включили, які там тиждень працювали в Луганську, терористи переключили свої там козацькі радіо саме на ці частоти для того, щоб їх відбити від Луганська. В Донецьку трохи ліпше.
З Кримом? Ще складніше.
З Кримом взагалі все складніше, тому що для того, щоб добити до Бахчисарая і Сімферополя, треба будувати 450-метрову вежу. Це коштує шалені гроші.
Это было интервью заместителя министра информационной политики Украины Татьяны Поповой о ситуации с вещанием на зону АТО. Тем временем информационное агентство «Укринформ» опубликовало документ, который, по словам журналистов, доказывает намерение так называемого Министерства информации ДНР бросить дополнительные силы на прекращение вещания украинских телеканалов на неподконтрольной части Донецкой области. В так называемом «Министерстве» обещают субъектам коммуникации дополнительные проверки.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
17:28 в Украине. Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. В Москве на этой неделе начался массовый снос киосков и других небольших торговых павильонов. В частности, накануне за одну ночь снесли несколько десятков таких киосков у станции метро. В социальных сетях и экспертном сообществе развернули споры о том, насколько законными и оправданными были такие действия, которые в интернете уже получили название «Ночь длинных ковшей». Снос строений столичные власти объяснили тем, что они являются самостроем, угрожающим безопасности жителей города. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что снижение снесенные павильоны были возведены в основном в 90-е годы при явном попустительстве либо содействии чиновников. По его словам, места, где находились эти объекты, будут, цитирую, «благоустроены». Наши коллеги в Москве обратились к жителям города с вопросом о том, как они относятся к таким действиям властей.
Вот сейчас, когда такая разруха здесь проще не пройти, приходится везде обходить, движение сбилось. Ну, это ладно, это время, но в принципе в своем, тот ларек, который здесь был, я туда постоянно заходила, вещи себе там покупала. Это было очень удобно, я как бы выхожу из метро, мне не надо идти в большой, там, Дружба, магазин Перекресток есть, мне туда ходить не надо было, просто зашла сюда, быстренько купила и побежала в универ.
Эту мелочь, которой люди незащищенные, их можно, как говорится, уничтожить. А люди, которые, так сказать, обладают миллионами долларов, занимаются самостроем, так сказать, и у нас, так сказать, Собянин их никогда, так сказать, не трогает.
Ну, знаете, времена очень сложные сейчас. Кризис, малый, средний бизнес, он и так еле-еле выживает. Я думаю, не надо обострять ситуацию.
Я безумно счастлива, что наконец снесли эти уродливые ларьки. Я родилась на Новослободской, и этими ларьками я никогда в жизни не пользовалась. Это, можно сказать, отвратительные конструкции, которые уродовали город и закрывали вот эти все просторы.
Там одни спекулянты сидят.
Ну и что?
Одни
спекулянты. Надо было попить воды.
Попить, вон, зайдите в Перекресток и попить воды.
Здесь тележками стоят.
Правильно.
Какие тележки? Вы посмотрите, говорят, что за малый бизнес. Где он малый теперь бизнес? Все, вы посмотрите, все уничтожается. Газеты некуда, негде купить. Вот где? Раньше здесь газетные киоски были. Все в подземном переходе уничтожили. Здесь уничтожили. Куда вот мне идти за газетой?
Ура, ура! Праздник целый. Просто дышится даже легче, вот мне кажется. Я так рада. Вот эту палатку тоже можно снести.
Я очень сильно возмущена. Я сегодня была в трех местах и везде увидела разрушенные ларьки. Невозможно просто станет нигде на ходу поесть. А это очень важно для москвичей, потому что мы все спешим, мы все загружены делами. Ну куда это годится? И я считаю, что москвичи просто сделали колоссальную ошибку, избрав мэром Собянина. Собянина в отставку.
Это был опрос москвичей об их отношении к решению местной власти снести киоски по всему городу. Противники сноса так называемого самостроя отмечают, что это понятие неприменимо к уничтоженным строениям, поскольку у их владельцев были все разрешающие документы. Построить храмы на месте разрушенных киосков уже предложили в Российской Православной Церкви. А сейчас в эфире «Донбасс Реалий» обзор прессы.
Что изменилось за год действия Минских соглашений? СБУ обвиняет российских офицеров в сотрудничестве с непризнанными ДНР и ЛНР. Украине в борьбе с коррупцией нужно использовать опыт Гватемалы. Об этом в нашем медиа-обзоре. На этой неделе исполняется ровно год с момента подписания второго соглашения о перемирии в Минске, пишет газета «Сегодня». Издание отмечает, что 13 пунктов соглашения, которые должны были способствовать деэскалации конфликта, так и не были выполнены. Однако эксперты считают, что именно Минск-2 успокоил войну. По словам военного эксперта Алексея Арестовича, Минские соглашения сыграли свою историческую роль. Они дали Украине передышку на восстановление боеспособности армии. Политолог Андрей Бузаров добавляет, время показало, что Минские соглашения были инструментом замораживания конфликта, но не его решением. В то же время эксперты сходятся во мнении, что один из пунктов соглашений об обмене пленными выполняется. По словам советника председателя СБУ Юрия Тандита, минский формат позволяет и сейчас освобождать пленных. Опрошенные газеты эксперты также предполагают, что стороны конфликта будут искать новый формат переговоров. Но и достигнутые год назад соглашения будут реализовываться. Служба безопасности Украины обвиняет российских военных офицеров, которые легально находятся на территории Украины, в незаконной деятельности и сотрудничестве с непризнанными ДНР и ЛНР, пишет BBC Украина. Речь идет о военных, работающих в российской группе общего центра контроля и координации, созданного для контроля за выполнением минских договоренностей и мониторинга буферной зоны в районе боевых действий на Донбассе. В СБУ утверждают, что российские кадровые военные под прикрытием мандата СККА участвуют и непосредственно управляют учениями бандформирования, а также поставляют на неконтролируемую Киевом территорию военно-методическую литературу. У других же российских военных из общего центра по контролю и координации, которые в начале февраля выезжали из Украины через пункт пропуска Гоптовка на Харьковщине, нашли шевроны и символику ДНР и ЛНР. По словам главы СБУ Василия Грицака, обо всех этих разоблачениях будут проинформированы международные партнеры Украины. На днях американское издание The Foreign Policy посоветовало Украине в борьбе с коррупцией взять на вооружение показательный опыт Гватемалы. Испанец Карлос Кастросана, посадивший в стране 150 чиновников, включая экс-президента, рассказал, как это повторить, передает издание «Новое время». Карлос Кастросана считается одним из самых известных борцов с коррупцией в мире. Он обвинял в коррупционных действиях многих крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников разных стран, включая бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. В Гватемале, где действовали наркокартели, процветала коррупция и торговля людьми, он провел 150 громких арестов. Среди обвиненных им преступников были представители мафиозных кланов и бизнесмены, руководители страны, включая даже бывшего президента Альфонсо Портильо. Многих из них, включая Портильо, Кастросана упрятал за решетку. Также масштабно ударить по коррупции можно и в Украине, считает Кастросана, который до недавнего времени являлся государственным обвинителем Верховного суда Испании. Подробнее о том, как же в Украине победить коррупцию, читайте на сайте издания.
17.34 в Украине, и сейчас в эфире «Донбасс Реалии» самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Сегодня в Краматорске почтили память погибших во время обстрела города в прошлом году. Около 200 человек пришли с цветами и лампадками к памятному камню в сквере Героев. 10 февраля прошлого года Краматорск был обстрелян и системы залпового огня «Смерч». Снаряды прилетели со стороны контролируемой боевиками ДНР Горловки, причем боевики использовали запрещенные кассетные снаряды с суббоеприпасами повышенной дальности торнадо. Снаряды попали по аэродрому и жилым кварталам города. В результате атаки погибли 17 человек, еще 64 были ранены. Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 45 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По-прежнему, по его словам, режим тишины нарушается в районах временно подконтрольных сепаратистам Донецкой Горловки. Также продолжается обстрел контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская», продолжает Андрей Лысенко.
На Донецькому напрямку противник проявляв найбільшу активність на ділянці фронту Зайцеве-Майорськ. Незаконні збройні формування вели вогонь одразу з кількох напрямків – південної частини Зайцево, селища Шахти, і двічі ворог там застосовував міномет калібром 82 мм. Також тривають ворожі обстріли на Світлодарській дузі та Донецькому аеропорту.
Сепаратисты с группировки ДНР на своих сайтах сообщают, что украинские военные ночью обстреляли село Жабичево и окрестности Донецка. Луганские сепаратисты про обстрелы не сообщают. Следующая встреча сторон в рамках урегулирования ситуации на Донбассе пройдет в Минске 17 февраля. Об этом сообщил представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов. Он напомнил, что на этой неделе исполняется год с момента подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений. В то же время поддерживаемые Россией донецкие сепаратисты заявляют, что переговоры контактной группы могут провести 24 февраля. Кроме того, Борис Грызлов сообщил, что на сегодняшнем заседании рабочих подгрупп по политическим, экономическим вопросам и безопасности обсуждались вопросы амнистии боевиков и проведения местных выборов на Донбассе. В прифронтовом селе Гранитное возобновило работу отделение Укрпочты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Это же отделение связи также обслуживает и село Старомарьевка. Как утверждает руководитель Укрпочты, предприятие возвращает полноценное функционирование на территории, близкие к зоне проведения антитеррористической операции. Также руководитель отметил, что для ускорения доставки и вручения почтовых отправлений адресатам сел Гранитное и Старомарьевка, почта советует отправителям указывать на сопроводительных документах или упаковке номер телефона получателя. В рамках культурно-художественной акции «Почувствуй Украину» в музее «Жолковский замок» во Львове в течение месяца будет проходить выставка «Бахмутский вернисаж», на которой будут представлены лучшие полотна из собрания Бахмутского краеведческого музея. Инициатором акции стало Управление культуры и туризма Донецкой обладминистрации. Это первая за 100 лет выставка музея из Донбасса на Западной Украине, говорится в сообщении. Как отмечается, Управление культуры и туризма Донецкой областной администрации и Департамент по вопросам культуры, национальностей и религии Львовской подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
17.38 на студийных часах. Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. последнее время участились задержания на неподконтрольной Украине части Донбасса, связанные, по словам самих задержанных, с задержанием их личной интернет-переписки или телефонных звонков. Например, якобы из-за переписки в Фейсбуке так называемая МГБ ДНР предположительно удерживает в подвале Игоря Козловского, донецкого историка и религиеведа.
Точно мониторят все публичные активности в соцсетях. Все посты, которые ты выкладываешь, все, что ты лайкаешь, если ты в зоне внимания спецслужб.
Так как защититься от взлома своей переписки в социальных сетях? Как обезопасить себя от прослушки по телефону и от слежки в телефонных мессенджерах? Искать ответы на эти вопросы будем в ближайшие 20 минут. Если вы стали объектом слежки или можете предположить, как от нее защититься, звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Итак, о так называемой цифровой безопасности сегодня будем говорить с экспертом в этой отрасли Николаем Костеняном. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Николай, можно ли вот предположить о том, что можно взломать переписку в социальных сетях, самых популярных, вот на неподконтрольной территории, это Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке? То есть есть ли для этого мощности, что для этого нужно?
Да, давайте разберемся. Ну вот на аудиозаписи человек говорил, что вот речь идет не о частной переписке, а о публичной активности, которая мониторится. То есть там все просто. Если вы публично что-то пишете, то очевидно, что все могут это посмотреть. И если там что-то такое, за что можете пострадать, то вы можете пострадать. А вот частная переписка, давайте смотреть. То есть ВКонтакте и Одноклассники, тут все проще. Потому что в Википедии посмотреть статью о СОРМе, и там написано, что... любые сайты для общения российские обязаны как-то там внедрять, в общем-то, и железяку, и программный комплекс, который им дадут ФСБ.
Давайте мы вот для слушателей объясним СОРМ. Очень сложная тема, и нужно, понимаете, разжевывать это все.
В общем, штука, которая есть в каждой стране мира, какая-то аппаратно-программная, которая за нами следит, скажем так. В России СОРМ – это система оперативно-розыскных мероприятий. Вот,
это да. ФСБ?
Ну, не только. То есть, ну, разные силовые ведомства России имеют там доступ и пользуются. Uh-huh. То есть, получается, что если мы что-то пишем ВКонтакте или в Одноклассниках, то оно уже проходит через железячку какую-то ФСБшную. То есть, там приватности не будет. То есть, во-первых, вот на таком уровне. Во-вторых, на другом. Когда мы пишем, вот посмотрите, иногда вы на vk.com идете и видите слева вверху возле адреса зеленый замочек, а иногда не видите его. То есть, если его нет, и ваша связь с сайтом ВКонтакте не защищена, если у нас нет замочка, то тогда и местный провайдер, и местный владелец Wi-Fi сети, на которой вы находитесь, тоже может вот это все посмотреть и украсть. Одноклассники то же самое. С Фейсбуком вот совсем сложнее. Давайте смотреть атаки на Фейсбук. У нас есть устройство отправителя, есть канал связи от устройства к серверу Фейсбука, сам сервер Фейсбука, канал от сервера к устройству получателя. Каналы защищены. То есть провайдер, владелец Wi-Fi сети не может взять и посмотреть, что там внутри. Сама компания Фейсбук имеет доступ к нашей переписке. Попросить ее можно, но она не даст или даст только, когда есть очень веские основания. Если посмотреть в Гугле Facebook Transparency Report, посмотрим отчеты там по странам есть, и по России, и по Украине, сколько запросов официальных вообще есть и какой процент из них удовлетворяется. То есть для России, по-моему, вообще ничего не удовлетворяется. Для Украины было за полугодие 1-15 года, кажется, 7 запросов, один удовлетворен, как-то вот так.
Ну, вряд ли это смогут официально из так называемых ДНР, ЛНР как-то запросить.
Остаются у нас устройства получателя и отправителя. То есть, получается, когда мы пишем в чате кому-то, если посмотреть, получить доступ к нашему компьютеру или смартфону или планшету, или к компьютеру, смартфону, планшету, устройству собеседника, вот тогда можно посмотреть всю историю. То есть, когда мы говорим, наверное, о взломе Фейсбука, скорее всего, как-то получили доступ к устройству или получили наш логин и пароль, залогинились и почитали историю.
Вы вот обратили внимание на комментарий человека, который нам рассказывал. Это голос оттуда. Этот молодой человек, назовем его Максим, цели безопасности. Он очень много пользовался интернетом. В Донецке звонил по телефону. И вот он рассказал о таком способе взлома Фейсбука, который вот стар как мир. Давайте послушаем.
Насчет того, что именно отслеживают переписки в Вайбере, в мессенджерах и прочих соцсетях, я не слышал. Я знаю, что точно мониторят все публичные активности в соцсетях, все посты, которые ты выкладываешь, все, что ты лайкаешь. Если ты в зоне внимания спецслужб каких-либо, они отслеживают именно публичную твою активность. Что касается именно личных переписок на телефонах и в интернете, то, как правило, это уже проверяется. Если, скажем, есть какие-то вопросы, и тебя задерживают, тогда уже идет более глубокая детальная проверка. Берут и открывают. Если он запароленный, то ты даешь им пароль. Варианта как бы не дать пароль людям с оружием у тебя нет. И когда говоришь по телефону, у тебя идет фон, эхо, какие-то помехи. Люди, знающие, объясняют это тем, что как раз идет прослушка. Люди, которые там спецслужбы сейчас в Донецке, они заняли здания, оборудование, которыми пользовались СБУ в мирное время. Технически у них осталось полностью то же оборудование и прослушивать именно мобильные телефоны. Это не есть проблема. Я думаю, этим они частенько занимаются при необходимости.
Это был Максим из Донецка, имя мы поменяли его в целях безопасности. Вот о прослушке, возможно, невозможно, мы поговорим чуть-чуть попозже. А вот как-то можно защититься от такого варианта, что вот задержали человека и заставили его открыть свой Facebook? То есть возможно ли стирать свои сообщения? Вот именно.
Да, стирать можно. То есть берем историю сообщений, вытираем и просим сделать то же самое нашего собеседника. Тогда у нас в истории этого не будет.
Если собеседник не сделает этого?
Ну, тогда, если его попросят показать, то там найдут вашу историю переписки. Ну, а у вас уже не найдут.
Еще раз, если можно, вот поконкретнее. То есть у нас есть российские условно-социальные сети, это ВКонтакте, Одноклассники, где сервера хранятся в России.
Давайте Viber сразу туда же.
Туда же и Viber, да? То есть мы можем предположить о том, что сепаратисты сотрудничают со спецслужбами российскими, получают оттуда по запросу данные, и делается это довольно-таки просто, да? То есть просто открывается и все.
Предположить можем.
Предположить можем. Facebook возможно открыть, только имея официальный запрос, отправив компанию, либо заставив человека, собственно, ввести этот логин и пароль.
Не только. Еще подсадить вам на компьютер или смартфон шпионскую программку, или как-то узнать ваш логин и пароль. Ну, то есть логин уже не сложно узнать, пароль. Или взять, попробовать простые варианты, ваши там, не знаю, день рождения, еще там чего-то такое. Или попробовать обмануть вас. Есть такая штука фишинг. То есть вы думаете, что это перед вами настоящая страница Facebook, это не настоящая. Вы вводите логин и пароль, и их получают злоумышленники. То есть так тоже можно украсть ваш аккаунт и посмотреть всю историю переписки.
Как-то можно от этого защититься или понять, что за тобой охотятся? Может быть, это какие-то антивирусные программы или какие-то вторичные признаки, да, по которым понять?
Ну, антивирусные в любом случае нужны. То есть да, надо защитить свой аккаунт. Ну, как минимум двухфакторной авторизацией, хорошим паролем, не логиниться на незащищенных компьютерах, ну и не пускать за свой компьютер других людей. Ну, а от шпионских программ обновлять операционную систему всегда, обновлять программы, сидеть в Windows не из-под учетной записи администратора, а из-под обычного пользователя, иметь антивирус, сканировать полное сканирование раз в неделю. Ну и можно добавить еще чего-то для сканирования. Например, программы типа Malware Bytes или одноразовые сканировалки, как Dr. Web Curate или Microsoft Safety Scanner и подобные.
Надеюсь, вы сейчас радиослушатели записывают это все. Если что, мы готовы пояснить чуть больше. Если можно, вот объясните, что такое двухфакторная авторизация.
Да, то есть когда для того, чтобы представиться Фейсбуку, мало ввести логин и пароль. Нужен еще второй фактор. Это или СМС на ваш номер, то есть вы вводите логин и пароль, а вам говорит Facebook, а теперь дайте мне код подтверждения, который или придет вам по СМС-ке, вы его введете, или вы настроите в смартфоне программу, которая будет генерировать коды у вас на смартфоне, и вы оттуда будете брать. Это очень сильно увеличит защищенность вашего аккаунта.
Спасибо, мы продолжим общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы говорим об основах цифровой безопасности, о том, как обезопасить себя от слежки в интернете, по телефону, на неподконтрольных частях Донбасса, Украине. У нас в гостях Николай Костенян, эксперт по цифровой безопасности. Николай, какие-то общие советы по подбору пароля, чтобы это не было совсем просто? То есть человек в массе своей, да, он забивает туда что-то очень очевидное. Как вы говорите, можно узнать имя собачки или мамы, да, и уже подобрать. Как подобрать правильный пароль?
Самое простое, наверное, можно просто попробовать парольную фразу. Какую-то фразу, которую вы никогда не забудете, просто написать ее, не заморачиваться там большими малыми буквами, спецсимволами и так дальше. Чем длиннее, тем лучше, и это будет достаточно хорошо.
Парольная фраза это что?
Да, взять кусок, не знаю, кусок из песни, из стихотворения, или свою, или пять случайных слов, которых вы не забудете, и подряд написать их.
Где хранить такой пароль, чтобы его не забыть?
Ну, или запомнить вот таким образом, или пользоваться менеджером паролей. То есть это программа или сервис, которая работает по принципу такому, что у нас на вход в эту программу или сервис есть какой-то очень крутой один пароль, который мы должны помнить, а все остальные мы храним там внутри, и помнить их уже не обязательно.
Николай, такой вопрос к вам. Вот так называемый министр связи ДНР заявил, что с этого года самопровозглашенная республика переходит на закупку интернета из России. Это может как-то влиять на безопасность пользователей там?
Да, нет, уже все равно.
В каком смысле же все равно?
Ну, и так плохо. То есть, все равно, закупка, не закупка. То есть, сейчас, это не значит, что сейчас пользователи более там, безопасные, а тогда будут в опасности. Нет, и сейчас в опасности, и тогда будут в опасности.
А скажите, как это влияет на вот эту безопасность, то, что вот в прошлом году, там, по сообщениям сепаратистских ресурсов, так называемый министр информации обязал все провайдеры, интернет-провайдеры регистрироваться и поставлять данные буквально обо всем в, собственно, сепаратистам?
Да, однозначно. То есть, ну, важно понимать, что интернет-провайдер в любой стране мира это тот, кто в какой-то мере за нами следит. Хотя бы метаданные, хотя бы когда мы входим в интернет, не знаю, сколько передаем, получаем. В любом случае, это что-то, что следит за нами, обязано сохранять эту информацию на протяжении какого-то периода времени, и если ее спросят, оно даст информацию о нас. Вот. То есть, да, связано. В основном слежка так и происходит на уровне интернет-провайдера.
А с какой информацией оперирует интернет-провайдер? То есть, у него есть ли пароли?
Если мы ходим на сайты, связь с которыми не защищена, нет вот этого зеленого замочка, то тогда провайдер может своровать пароли. То есть, что может вообще провайдер? Он может, во-первых, просто не пустить дальше, заблокировать. Мы идем куда-то, не можем прийти, потому что провайдер заблокировал. Он может следить, то есть, если не защищена связь с сайтом, то видеть все, что внутри мы передаем и все, что получаем. То есть может следить, сохранять копии всего этого, в том числе логины и пароли.
То есть всю историю серфинга в интернете?
Да, плюс все страницы, которые мы посещаем. Плюс он может перенаправить нас куда-то. Например, мы идем на сайт «Украинской правды», а попадаем на сайт какой-то другой, очень похожий. То есть он может просто перенаправить в какое-то другое место. И может, что важно, на ходу изменять данные, которые мы отправляем или получаем. То есть мы нормальный сайт смотрим, а нам провайдер еще дорисовал какой-то вредный кусочек этого сайта. Опять-таки, это все, когда соединение с сайтом не защищено. Метаданные же в любом случае провайдер знает. Это наш IP-адрес плюс-минус, где мы находимся, сайты, на которые мы ходим, сколько времени проводим в интернете и так далее. То есть такие метаданные.
Скажите, а как защитить, как вот этот зеленый замочек, чтобы он был постоянно? Есть ли какие-то способы?
Нет, это сайт себе должен установить. Мы не можем со своей стороны вот взять и это сделать им.
То есть мы призываем слушателей не совсем доверять информации, которой где в адресной строке нет браузера, нет такого вот зеленого замочка.
Не, ну то есть читать, я не вижу проблем читать, но вот если на таком сайте нужно вводить логин, пароль, личные данные, то это уже немножко не так хорошо. В любом случае можно поставить себе какой-то VPN, погуглите и защититься оптом, так сказать.
О том, как обойти блокировку сайтов и о безопасности разговора по телефону мы поговорим через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». У нас в гостях Николай Костенян, эксперт по информационной безопасности. Говорим о том, как обезопасить себя в интернете во время телефонных разговоров на неподконтрольной части Донбасса. Николай, как обойти блокировку сайтов? Еще весной прошлого года сепаратисты заявили о том, что они блокируют ряд мировых и украинских ресурсов, в том числе сайт «Радио Свобода». Есть ли способы читать их?
Да, нужно просто пользоваться VPN-ом, который уже упоминали. То есть поставить себе программку или полумера, поставить себе расширение в браузере, которое делает что? Оно прокладывает такой себе туннельчик зашифрованный от нашего устройства к какому-то серверу, где-то, не знаю, например, в Нидерландах. И уже оттуда, из Нидерландов, мы ходим на всякие разные сайты, и если они в Нидерландах не заблокированы, то мы попадем на такой сайт.
Как-то можно это отследить, то, что человек пользуется этим VPN-ом удаленно, да, и заподозрить его в том, что он посещает эти сайты или нет?
Ну, то, что пользуется VPN-ом, да. А какие сайты посещает, то есть если VPN там нормальный, псифон, например, то нет. Какие сайты посещает, провайдер не будет знать.
Николай, такой вопрос. Если человек удалил свою страничку ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, удаляются ли все эти данные или не восстанавливаются, как только там вводится пароль?
Данные не удаляются в любом случае. Но чем нам это угрожает, я не знаю. Если эти данные будут у Фейсбука, и он никому их не покажет, то не сильно страшно. А если ВКонтакте и Одноклассники, тогда это все российское. Удалиться окончательно, мы не можем.
Последний вопрос, Николай, очень коротко. Существует ли возможность прослушки телефона, и как определить того, что вас прослушивают?
Определить никак, то есть городских легенд много. Гарантированно определить, что меня прослушивают или не прослушивают, нельзя. То есть защита простая. Всегда исходите из того, что в любой момент времени ваш разговор прослушивается, и важного по телефону никогда ничего не говорить и по смс-кам не писать. Никак иначе. Перейти, например, по общению через интернет. Телефон никогда не был и не будет защищенной связи. Никогда. Нигде в мире.
Спасибо, Николай. У нас был в гостях Николай Костенян, эксперт по информационной безопасности. Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс. Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Ваш голос. Раиса Максимовна, пенсионер. Город Донецк.
Каждый день стучат, где-то стучат и стучат. Мне такого не бывает. Сегодня, правда, что-то не слышала. Баханье. Дорого очень, очень дорого. Все, пошел трясом, не привыкла к этим деньгам. Пойду, взяла, кажется, мне много, 400 рублей или там 500 рублей. И ничего не принесла. И так почти, что там, я беру то по 100 грамм, то по 200 грамм. Я говорю, все, сегодня последний взяла, заплатила за квартиру, а потом что-то еще платила. Поэтому у меня почти вся пенсия уже пошла. И вот у меня там осталось 40 рублей, а мне надо получать 11. До 11 буду что-то перестать. Поэтому можно сказать, что очень-очень притык. Очень-очень. И если очень скромно жить. Вот такое. А так я никуда не езжу, никуда не выхожу. Сейчас грипп. Поэтому я и боюсь. Немножко у меня сердце подтачит. Я приехала домой, я немного вздохнула с облегчением. А по квартирах, по чужих, ясно, что там то не так. У нас тут вообще в подъезде три квартиры. На первом этаже, на третьем, и вот я на четвертом. Все. А то повыезжали, то побросали. Дома всегда лучше. Я имею в виду в своей квартире. Вот что.
Ваш голос. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
17.57 на студийных часах. И сейчас в эфире «Донбасс Реалии» новости. С ними в студии Егор Устинов.
Очередной транспортный конвой МЧС России прибудет в Луганск 18 февраля. Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Владимир Артамонов, пишет сепаратистский сайт «Луганск-информцентр». Как сообщается, в российских грузовиках будут продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства. Украинское правительство ранее заявляло, что Россия использует практику так называемых гумконвоев, чтобы поставлять вооружение и живую боевую силу незаконным вооруженным формированиям на Донбассе. На охрану города Изюма на Харьковщине 15 февраля выйдет взвод Национальной гвардии Украины. Об этом сообщается на официальном сайте города. В связи с ситуацией на востоке страны, город Изюм стал городом, который имеет стратегически важное значение для национальной безопасности и обороны страны, сказано в сообщении. Нацгвардия будет патрулировать город, а также охранять стратегически важные объекты вместе с полицейскими Изюмского отдела полиции. В состав каждого патруля войдут один полицейский и двое гвардейцев, вооруженных стрелковым оружием. Сегодня в Краматорске почтили память погибших во время обстрела города в прошлом году. Около 200 человек пришли с цветами и лампадками к памятному камню в сквере героев. 10 февраля прошлого года Краматорск был обстрелян на систему залпового огня «Смерч». Снаряды прилетели со стороны контролируемой боевиками ДНР Горловки. Причем боевики использовали запрещенные кассетные снаряды с суббоеприпасами повышенной дальности торнадо. Снаряды попали по аэродрому и жилым кварталам города. В результате атаки погибли 17 человек и еще 60 человек. Четыре были ранены.
Таким команда «Донбасс Реалии» увидела сегодняшний информационный день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на сайте «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях, Одноклассниках, ВКонтакте и Фейсбуке. До завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18.00.